У нас в гостях наш второй гость Николай Стариков, очень известный российский исследователь, писатель, политолог. Николай, давай мы с тобой поговорим на вот какую тему. Совсем недавно, вчера, появился довольно необычный документ, автором которого является всеми нами глубоко уважаемый Центральный банк Российской Федерации. Документ называется «Финансовый рынок, двоеточие, новые задачи в современных условиях». Они опубликованы, так сказать, для широкого публичного обсуждения. Давай поучаствуем в этом обсуждении, если ты не против.
Андрей, приветствую, но для зрителей хочу сказать, что мы с тобой добрые друзья, поэтому общаемся.
Будем на «ты».
Попроще, конечно.
Да. Хорошо. Вот Николай, Коля, извини, Коля. Значит, я попробую вот назвать несколько интересных буквально пунктов и поинтересоваться твоим мнением на эту тему. Впервые в этом документе, который вышел из недр Центрального банка, 14 разделов, все-таки это немало, ни разу не упомянуто таргетирование инфляции как основного инструмента денежно-кредитной политики. Я когда это прочитал, был сильно впечатлен. А твое мнение?
Ну, это такое закамуфлированный уход от всего того, что уводило финансовую систему России совершенно в иную сторону. Потому что что такое таргетирование инфляции? Мы можем, наверное, с тобой записать 10 программ, и все равно никто ничего не поймет, что это такое. Да? То есть это такая вот... Это права человека. Вот за них можно бороться всю жизнь, да? И детям завещать... И у каких-то людей будут права, а какие-то будут в Африке продолжать умирать с голоду. То есть это красивый термин, за которым, по сути, скрывалась финансовая система, ориентированная на поддержку доллара. Все должно уходить туда, доллар — это главное. Ну, мы говорили многократно, вот просто один признак. До сих пор, кстати, не поменялось. Когда нам рассказывают наши уважаемые всевозможные коллеги, журналисты, финансисты и так далее, о курсе рубля и доллара, когда растет доллар, нам это рисуют зеленым цветом. Зеленым.
Согласен.
А мы-то должны о рубле печься. То есть, когда доллар зеленеет, это хорошо. Ну, это на подкорке, да, зеленый, красный свет, светофор.
Да, да, есть, да, да.
Но даже в этом.
Да. Ну, я бы, наверное, с тобой тоже соглашусь, что все-таки вот это можно рассматривать, по крайней мере, осторожно, как некий маркер существенного изменения, так сказать, основных целевых ориентиров. Второй пункт. Перечисленный ряд мер предполагает системную и комплексную работу в плотном контакте с правительством и с приоритетом его рекомендаций.
А вот это уже серьезно, потому что отказ от борьбы за права человека должен подразумевать борьбу за что-то другое, да, например, за светлое будущее всего человечества. Здесь же говорится конкретно, Центральный банк наконец-то должен работать, ну, пока, может быть, в неформальном, но подчиненном состоянии по отношению к правительству, то бишь государству. Это вот то, что ваш покорный слуга писал в своей книге «Национализация рубля», то, о чем мы много говорили. Центральный банк — это инструмент финансовой политики в руках государства, а не некая частная контора, которая, так сказать, обсуждать работу которой нужно в Стокгольмском арбитраже. Ну, это немножко другая ситуация.
Мы политэкономы в этом плане, как ты понимаешь, вообще экстремисты, да? Потому что если следовать нашей логике, и финансовая система — это программное обеспечение, а Центробанк — это, соответственно, главный оператор этого программного обеспечения, и кодер, он пишет коды, да, основные, так сказать, правила ее функционирования, то получалось до сих пор, что в общей большой организации командует программист. Командует управлением.
Я знаю некоторые организации, в которых такое есть, это, но,
да,
правда, я не могу назвать их успешными.
Да. Ну, то есть он командует правлением, председателем правления, так сказать. Даже страшно сказать, председателем наблюдательного совета. То есть это какая-то странная ситуация. Будем надеяться, что это все-таки путь к нормализации, так сказать, ситуации.
Ну, то есть это пока неформальная, но подчиненность задачам государства. Это очень важно. Это фундамент изменения всей экономики страны.
Надо все-таки всячески поддержать это обстоятельство. Третий пункт. Банк России признает ведущую роль государства в формировании стратегических инвестиционных проектов и программ из бюджета через институты развития. Привлекать для этих целей кредитные ресурсы банковского сектора возможно, если банкам будут предоставлены государственные гарантии. Это такой интересный поворот. Будет мне интересно послушать, что ты думаешь. Следует подчеркнуть, что в этом пункте регулятор все-таки пытается немножко удержаться за предыдущую парадигму. Как ты считаешь?
А он соединяет между собой две парадигмы. Значит, что здесь сказано? Что государство определяет цели развития. Ну, это планирование, это еще один из фундаментов. Ну, не один из фундаментов, а путеводная звезда, которая уже ведет нашу экономику, и признаков этому очень много. Это первое. Второе. Тут же идет отсылка к тому, что финансирование будет через институты развития. Это хорошо, да, через Внешэкономбанк. И еще некие коммерческие банки, которые для того, чтобы делали это кредитование, осуществляли его, должны получить государственные гарантии. Здесь, конечно, возникает вопрос. Если есть государственный институт развития, Внешэкономбанк, то мы очень уважаем частные банки, никоим образом не ставим под сомнение необходимость их существования. Вопрос, ну зачем тогда давать им государственные гарантии, чтобы они осуществляли кредитование, если можно дать государственные гарантии и государственные средства самому государственному институту развития? Ну вот с этой болезнью, с двойственностью, мы часто сталкивались, ну скажем так, в период до начала специальной военной операции. Что это означает? Когда государство говорит, вот хорошо бы что-то построить, завод, дорогу, еще что-то, что-то нужное. И дальше государство говорит, пришел бы какой-нибудь инвестор и начал бы строить, и я бы ему помогло, даже бы там льготы дало. Вопрос, так, а может быть сразу нанять кого-то? Взять какого-то частника и сказать, построй, пожалуйста, завод, вот тебе
без
кредит.
Без частного посредника, финансового посредника.
Конечно, конечно. Чтобы государство напрямую взаимодействовало с тем, кто будет выполнять. Сами же
Николай,
там пишут. Государственный заказ.
Мы обижаем наших уважаемых банкиров такими предложениями.
Ну, я бы сказал, что они от нашего предложения не обеднеют.
Я с тобой совершенно согласен. Еще один пункт. В сфере внешнеторговых расчетов ЦБ полностью поддерживает предложенную правительством систему мер, которая предусматривает дедолларизацию и создание альтернативных методов и маршрутов таких платежей. Реализация этого принципа означает блокировку вывода средств во все недружественные страны. Как тебе такой поход?
Кто не спрятался, я не виноват. Вот это выглядит примерно следующим образом. Вывод денег в недружественные страны должен вообще-то быть прекращен. Вообще, что такое вывод денег? Это что-то нехорошее, да? Платеж в страну, получая какие-то товары, ресурсы, станки, это хорошо. А вывод денег — это фикция, это какая-то финансовая хитрость для того, чтобы деньги вывести, не заплатить налоги и ничего в страну не везти. Я думаю, что здесь, конечно, в первую очередь надо поставить крест на таких операциях с недружественными странами, но вывод денег и в дружественные страны под Филькины грамоты тоже, наверное, не нужен нашей экономике.
Ты знаешь, я тебе хочу сказать вот что. Мне показалось, что вот в этом пункте, или прочитав этот пункт, мы можем быть почти уверены, что к прежнему валютному контролю, ультралиберальному валютному контролю, мы уже не вернемся.
К его отсутствию,
да. Мы уже не вернемся. То есть фактически все-таки это говорит о том, что вот эта вот валютная таможня или валютная граница поставлена уже на постоянной основе. Потому что мы, честно говоря, весьма волновались там в начале лета, когда начались быстрые послабления валютного контроля, что как бы это ни вернулось, так сказать, совсем на круги.
Но пока это с вывеской «это только для недружественных стран». Вот это вот таможня.
Тем не менее, это уже все-таки, на мой взгляд, какой-то очень, так сказать, серьезный шаг.
Это институализация, мне сложно выговаривать это слово, не знаю почему, вот этого нового института, нового вида валютного контроля. Это очень важно.
Коля, скажи, пожалуйста, вот если подытожить вот эти, даже вот эти несколько пунктов, их значительно больше в этом объемном документе, как у тебя вот возникает ощущение, ты наблюдаешь за политэкономической повесткой, за экономической повесткой, за политической повесткой на постоянной профессиональной основе, в том числе и за действиями экономического блока и финансового блока в правительстве. Как бы ты оценил появление такого документа и вот с такими пунктами, о которых мы только что говорили?
Ну, Центральный банк так сказать, осторожно расстается со своей финансовой невинностью, то бишь независимостью. Но мне кажется, что делает это не очень охотно, под влиянием обстоятельств. И, конечно, хотелось бы, чтобы не было никаких попыток отрулить назад. Чтобы не появился какой-то новый документ, который подзаконно, вот под этой большой концепцией, какой-то маленький документ, который нивелировал бы все то, что там написано. А что принципиально? Первое. Это подчиненность задачам общего экономического развития, которое развивает, планирует, осуществляет государство. Это первое. Дальше. Фиксация наличия государственных структур развития экономики, да, института развития. Кредитование этих институтов развития. Пусть здесь и частные банки, и государство, и так далее. Ну, вот это, мне кажется, принципиально. Ну и, конечно, валютный контроль, который запретит воровать деньги в недружественные страны.
Скажи, пожалуйста, вот глядя на этот документ, ты, наверное, слышал наш предыдущий разговор с нашим уважаемым другом и партнером Андреем Щербаковым. Мы говорили о банковском проценте, о условиях предоставления банковских кредитов. Есть такая волшебная цифра в государстве, называется учетная ставка. Как ты думаешь, в свете вот этого появившегося документа, имеем ли мы шансы в обозримой перспективе, имеется в виду, например, до конца года, увидеть эту ставку на каких-то таких реально интересных уровнях?
Я думаю,
твой экспертный прогноз? Или вот что подсказывает твой внутренний голос?
Что подсказывает ваша чашка с кофе? Потому что гадать на кофейной гуще, это как раз примерно то же самое, угадывать процентную ставку. Я думаю, что снижение процентной ставки будет идти, но оно будет идти крайне осторожно, потому что иначе Центральному банку, который все время осторожно это делал, нужно будет объяснить, почему он сейчас потерял свою осторожность. То есть они должны хоть в чем-то быть продолжателем своей собственной политики. Иначе от таргетирования инфляции они отказались, забыли о нем. Вот таргетирование инфляции мы не помним, что это такое, а ведь это было главное, да? Далее, признали, по сути, свою зависимость от государства, пусть пока и неформально, хотя это надо бы законом, наверное, как-то зафиксировать. И осталось вот это, осторожность в их политике. Поэтому я бы не призывал к каким-то, наверное, резким шагам, но хотя бы плавное снижение процентной ставки – это очень хорошо и правильно.
Ну, для наших телезрителей я хочу сказать, что у нас в государстве давно уже, как это часто у нас бывает, образовалась рядом с хайвеем еще одна дорога, которая, в общем, по ширине уже скоро будет сопоставима с самим хайвеем. Это прямое выделение правительством бюджетных, внебюджетных средств по особым условиям, по особым проектам и по особым позициям. Это, прежде всего, касается критичных позиций импортозамещения, где финансирование идет довольно, так сказать, активными темпами. На наш взгляд, все еще недостаточном объеме. Кстати говоря, вот эту тему мы еще с Андреем Щербаковым не затронули. У нас еще буквально несколько минут. Мы с тобой часто в частных беседах говорим о том, что вообще у нас в государстве существует огромное количество механизмов, протоколов, форматов, программ, людей квалифицированных, которые были бы способны быстро обрабатывать большие объемы проектов по импортозамещению тому же самому, да, импорта независимости. Вот как ты считаешь, вот те объемы, которые мы сегодня слышим, программа в 20 миллиардов рублей, в 50 миллиардов рублей, даже вот когда мы слышим, что на поддержку крупнейших российских концернов из ФНБ были выделены средства чуть меньше 300 миллиардов рублей. Вот твое ощущение, какой должен быть объем эмиссии? Вот как ты считаешь?
Боюсь испугать наших уважаемых зрителей, но это все не те цифры, которые нам нужны. Просто давайте приведем пример. Вот Соединенные Штаты Америки. Вроде как бы все делается невидимой рукой рынка. Ну, то есть...
Суперрыночная экономика,
да,
суперрыночная во вселенной.
Если вот отбросить иронию по поводу этой несуществующей невидимой руки, ну, то есть... И все как бы развивается само, потому что давно поставлено на определенные рельсы, там столетия частная инициатива, может, и государство под себя подмяло, но все идет. Государство регулирует, вмешивается, когда надо. И вот вмешивается государство в одну ситуацию. Нужно начать производить микрочипы, полупроводники, причем очень быстро. Потому что что будет с Тайванем, непонятно, а китайцы могут тогда за Фаберже взять, если не вывести оттуда TSMC. Что американцы делают? Там 262, по-моему, миллиарда выделяют.
Общий объем.
Общий объем. Из них 54, как говорится, сразу в виде субсидий. Потом еще 30,
президент подписал,
30 миллиардов долларов списывают. Ну, то есть там речь идет о суммах очень больших. Это только для одного проекта, который они считают важным. В наших деньгах
3-3,5 триллиона рублей. Так вот, только на чипы.
Но наш чип, конечно, он будет лучше американского. Наверное, чуть-чуть дешевле, но он не может быть... Ну, то есть у нас не могут быть миллиарды, если там триллионы. Не может быть. Поэтому цифры должны быть примерно сопоставимы. Мы можем быть там в 2-3 раза дешевле, исходя из там эффективности, уровня зарплаты и так далее. Но если там выделяется миллиард долларов, у нас не может быть миллиард рублей. Да? Потому что разница тогда там в 60-65 раз. Это не то. Поэтому... триллионы должны быть влиты в нашу промышленность, если мы хотим быстрого роста. Ведь американцы что они хотят в течение, ну, там, 2-3 лет, может, быстрее сразу эти чипы получить. Это один случай. А нам, когда надо, через 25 лет, нам тоже нужно уже вчера.
Николай, большое спасибо. К сожалению, время передачи у нас почти исчерпано. Давай оставим нашим телезрителям хорошую зацепочку на следующий эфир, на котором мы поговорим, что в нашу российскую экономику должно быть дополнительно влито к тем деньгам, которые в нее приходят ежегодно, суммы, измеряемые триллионами и даже, наверное, десятками триллионов рублей ежегодно. Не то, что прям совсем много десятками, но там 10, 15, 20 триллионов рублей. И сейчас многие, наверное, попадали в обморок от этих страшных цифр. Но давайте на следующей передаче сделаем зацепочку, закладочку такую на следующую передачу. Мы поговорим, на что эти деньги должны будут пойти, как они должны будут пойти и откуда, самое главное, откуда они возьмутся. Потому что это сакраментальный вопрос, где деньги ЗИН, поставленный Владимиром Семеновичем еще многие десятилетия назад, он сохраняет свою огромную актуальность. И
но есть один вопрос, который Владимир Семенович не задал. Скажи, Зина, почему это не приведет к каким-то печальным последствиям?
Совершенно верно. Вот об этом, обо всем мы, соответственно поговорим на следующей передаче, которая, так сказать, естественным образом получилась из нашего сегодняшнего разговора. Николай, огромное спасибо. Уважаемые телезрители, благодарю всех, кто присутствовал на нашей передаче. Программа «Курс». Будьте с нами, пишите, задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на все, что знаем и все, что сможем. Благодарю вас.